«Энгельбрект?» — с удивлением воскликнул я, продолжая стоять. «Вы Свантэ Энгельбрект, гибель которого на Арктике оплакивалась всем культурным миром?»
«Слухи о моей смерти были значительно преувеличены», — повторил знаменитый шведский ученый Остроту Марка Твена. «Да, я живой Свантэ Энгельбрект».
«Но почему? Что заставило вас скрываться?»
Энгельбрект нахмурился. «Садитесь, прошу вас», — сказал он. «Я служу у мистера Бейли главным инженером. Мы изготовляем жидкий воздух, водород и гелий. Добываем из воздуха азот, кислород».
«И что же вы делаете с ними?» — не удержался я от вопроса.
«Это уже дело предпринимателя мистера Бейли. Очевидно, он продает».
«Но как? Я как будто не слыхал о концессии».
«Финансовая сторона дела мало интересует меня», — несколько торопливо прервал меня Энгельбрект. «Об этом вы можете узнать у мистера Бейли. Я работаю по контракту и, кроме своих лабораторий, ни во что не вмешиваюсь. Мистер Бейли — человек с исключительно широкой инициативой и большим деловым размахом. Он не скупится на расходы, чтобы обеспечить мне спокойную научную работу. Когда вы ознакомитесь с ней, то увидите, что нами сделаны ценнейшие научные открытия, еще неизвестные миру. Мистер Бейли пускает их в оборот, это его дело. В его финансовые затеи я не вмешиваюсь».
Еще раз, видимо, торопясь сообщить все необходимое, повторил ученый.
«Я испытываю единственный недостаток в лаборантах. Мне даже нет времени самому делать опыты. Я их провожу только здесь».
И Энгельбрект показал на листы бумаги, испещренные формулами.
«Мне помогает дочь Элеонора».
«Сестра милосердия?»
Энгельбрект улыбнулся. «Она у нас и сестра милосердия, и ученый-лаборант, и хозяйка моего маленького хозяйства», сказал он с теплотой в голосе. «Она молодец. Я надеюсь, что вы поможете ей работать в лаборатории. Она ведет вас в курс дела. Если вы не справитесь с каким-нибудь заданием, обращайтесь ко мне. Я вам всегда помогу, если это понадобится». «Итак, за дело?» — закончил Энгельбрект, протягивая мне руку. «Не теряйте времени».
Я откланялся и вышел в лабораторию. «Сговорились?» — спросила Элеонора. Я развел руками с видом покорности судьбе. «Садитесь и давайте работать», — просто сказала она мне, подвигая ближе к себе свободный табурет. Я уселся с видом прилежного ученика. Она приступила к настоящему экзамену. «Способ добывания жидкого воздуха?» «Он состоит в том...» Начал я свои ответы, разглядывая волосы Элеоноры, выбивающиеся из-под белой косынки. «В том, что охлаждением, получаемым от расширения самого воздуха, пользуется для его охлаждения. Воздух сжимают постепенно до 200 атмосфер, а потом давление падает сразу до 20, и температура вследствие происходящего расширения понижается до 30 градусов ниже нуля. Так проделывают несколько раз, пока температура не достигнет 180 градусов ниже нуля. Тогда при давлении в 20 атмосфер воздух может уже перейти в жидкое состояние». «Какие у нее красивые волосы!» Это, конечно, не вслух. Элеонора поймала мой взгляд, прежде чем я успел опустить веки, поправила выбившийся локон, едва заметно улыбнулась и сказала с важностью, так не шедшей к ней. «Поверхностно и не совсем точно, однако для начала сойдет. Вы знаете этот аппарат?»
«Аппарат Линды для сгущения воздуха», — ответил я, радуясь, как школьник, своему знанию.
Элеонора кивнула. «Да, но это детская игрушка. Вы увидите сложные машины, которые сконструировал мой отец. Однако вам еще надо приобрести много теоретических знаний. Добывание жидкого воздуха». И она, не отрываясь от работы, начала свою первую лекцию. Я сосредотачивал все свое внимание, но мысли мои все время отвлекались. В данную минуту мне было гораздо интереснее знать, каким образом она и ее отец оказались в этом подземном городке? Почему погиб Арктик? Кто был тот мертвец, которого видел Никола на носу корабля? Какое употребление нашел Бейли жидкому воздуху? Какие отношения между ним и Энгельбректами? Тысячи вопросов теснились в моей голове, но я не решался задать их моей учительнице. Жидкий воздух представляет легкоподвижную прозрачную жидкость бледно-голубого цвета с температурой -193 градуса Цельсия при нормальном атмосферном давлении, продолжала Элеонора. Полученный из аппарата воздух бывает мутным вследствие примеси замерзшей углекислоты, которая в незначительном количестве содержится в воздухе. После профилирования через бумажный фильтр воздух становится прозрачным. Бедная девушка. Невесело должно быть ей в такой дыре. Неужели она с отцом добровольно решилась на эту ссылку, думал я. При испарении жидкого воздуха сначала выделяется кипящий азот, точка кипения которого -194 градуса Цельсия, потом аргон. Так, что выделяется при испарении жидкого воздуха? Вдруг переспросила она, уловив мой рассеянный взгляд.
«Аргон», — ответил я машинально, поймав последнее звуковое впечатление ее грудного голоса. Элеонора нахмурилась.
«Вы невнимательно слушаете меня», — сказала она с упреком.
«Простите, но ведь я всего только несколько часов назад свалился с неба. Согласитесь, что неожиданно попасть после такого необычайного воздушного путешествия на лекцию о жидком воздухе». На лице строгой учительницы появилась улыбка. И вдруг, не выдержав, она расхохоталась с детской веселостью.
«Пожалуй, вы правы. Вам надо отдохнуть и прийти в себя».
Я очень обрадовался этой перемене и поспешил спросить ее. «Но скажите, каким образом я остался в живых?»
«Вас случайно заметили, когда вы летели. Вентиляторы были остановлены, и вы довольно мягко упали на первую решетку. Труба имеет целый ряд сид для задерживания мусора. Все это станет вам понятным, когда вы осмотрите устройство. Завтра воскресенье, и я покажу вам». «Еще один вопрос». Но Элеонора уже сосредоточенно работала. «Идите и отдыхайте», — сказала она с мягкой повелительностью. Лицо мое, вероятно, выразило огорчение, потому что, взглянув на меня, девушка поспешила прибавить с ее обычной добродушной улыбкой. «Мы с вами еще сегодня увидимся в библиотеке после 6. Второй этаж, номер 41». И кивнув мне, она вновь углубилась в работу. Я ушел к себе.